è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», выходящий по будням подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, имя уважаемого собеседника Владимир Панеот, социолог, президент Киевского международного института социологии. Здравствуйте.
Добрый день.
Последние скоро уже 3 года по понятным причинам, я повторяю это всем и чаще после записи с собеседником из Украины, что огромное число наших читателей и слушателей, я тоже сочувствуем вам и очень благодарен, что вы с российскими журналистами говорите, многие люди из Украины это делать перестали, опять же, по понятным причинам. Спасибо вам за это отдельное. Тема нашего с вами разговора – отношение украинцев к войне, сколько демонстрирует готовность продолжать воевать, несмотря на тяжелые условия, а сколько готовы были бы к компромиссу, к переговорам. Интересно, как общественное мнение меняется, в том числе или в первую очередь с февраля 2022 года, и как это исследуется, честно говоря, потому что социология в воюющих странах – это отдельный повод для разговора. Недавно вышло исследование Гэллопа, результаты которого можно прочесть в журнале «Экономист» или вот на «Медузе» тоже был пересказ. Ссылка есть в описании, текстовом описании к этому подкасту. «Медузовский» заголовок такой. «Исследование Гэллоп показалось, что все больше украинцев выступают за переговоры ради завершения войны и все меньше хотят воевать до полной победы. Даже само понятие полной победы меняется». Любопытно будет потом вернуться к Гэллопу, когда придем к нынешнему времени. А сперва я хотел бы вас спросить, когда вообще социологи на украинском материале, в том числе украинские социологи, стали ставить так вопрос? Возможно ли война с Россией? Что вы думаете о такой перспективе? А после 2014 года, когда война началась, стали спрашивать про войну в каком ключе? Вот первое упоминание — это когда? Еще в 90-е или после, скажем, 8-го года в Грузии?
Ну, я, насколько помню, все-таки это после 2013 года. Дело в том, что до захвата Крыма вообще ситуация была очень благоприятная для России. И как сейчас даже это странно вспоминать, но Путин был наиболее популярным политиком в Украине. Скажем, в 2009 году поддержка его действий была 60%, в то время как самых популярных на то время политиков Тимошенко и Януковича меньше 30%. Кроме того, украинцы испытывали неразделенную любовь к россиянам. 90% относились положительно к россиянам. У нас был совместный проект с Левада-центром 2008 года до начала широкомасштабной войны. И мы это фиксировали 4 раза в год. И за все время наблюдений была такая вот ситуация. Украинцы 90% любили Россию, а в России было разное. Например, во время грузинской войны только 30%. То есть 60% разница. И то же самое, кстати, с поддержкой НАТО, потому что иногда говорят, что вступление в НАТО — это одна из причин войны, которую начал Путин. Но вообще, кроме того, что действительно некоторые политики это заявляли и пытались проводить такой курс, но это было нереально. Поддержка НАТО была 16%. Большинство, причем во всех регионах, было против НАТО. То есть осуществить это вступление, это была какая-то очень далекая перспектива, если вообще была. Те политики, которые это ставили, тот же Ющенко, мало кто хотел включать в свою программу такое, потому что это был очень непопулярный пункт. Поэтому вот какие-то такие рассуждения о войне с Россией, это было совершенно немыслимо до захвата Крыма. А после этого ситуация резко изменилась. Скажем, отношение к НАТО втрое больше стало людей, которые поддержали бы вступление в НАТО, там 48%. Ну и сейчас это до 90% достаточно понятно.
Да, скоро 20-летняя годовщина первого Майдана. Вспоминается, как Путин накануне приезжал агитировать за Януковича, и центральные украинские телеканалы показывали то, что в России называлось практически прямую линию. Да, Путин отвечал на вопросы, но надо сказать, что он не обещал напасть на Украину в случае, что он там обычно говорит, приближения НАТО к границам Российской Федерации. Говорил, что Советский Союз восстанавливать не собирается. Если смотреть на вот этот период начавшейся войны с 2014 года по 2020, 2022 до большого вторжения. Можно ли сказать, что в последние годы была, ну не знаю, не нормализация, но маятник немножко качнулся в обратную сторону? И на фронте меньше стреляли на линии соприкосновения, и Зеленский приходил как президент, который обещал более ровные отношения с Москвой, что ли. Я тщательно стараюсь подбирать слова, и выбран был во многом на этих настроениях, что нужно все-таки с Путиным как-то договориться, а военная форма Петра Порошенко, его противника на выборах, она смотрелась как способ отвлечь от каких-то нужд и бед страны от проблем, а во-вторых, ну, как-то никто не верил в перспективу того, что война будет не задухать, а наоборот разгорится с новой силой. Социология фиксировала вот это более уравновешенное, более пророссийское, что ли, движение общества, несмотря на 2014 год.
Фиксировалось по отношению к самим россиянам. Потому что основная разница, наверное, в том, что до начала широкомасштабного вторжения большинство все-таки положительно относилось к россиянам и думали, что россияне не поддерживают это вторжение, что они тоже заложники режима. И поскольку вот отношение к России, как показали наши наблюдения, это где-то среднее между отношением к гражданам России, к россиянам и к руководству России, то за счет этого улучшилось и отношение к России. Дело в том, что меньше 30% в основном на Востоке это было, положительно относились к России, причем это было даже после захвата Крыма и Донбасса. Но постепенно это отношение улучшалось, и где-то до 40% населения положительно относилось к России даже в 2021 году. И к россиянам положительно относилось уже больше половины населения, где-то 65-70% в разных исследованиях. И основным стало то, что после широкомасштабного вторжения отношение к россиянам резко упало. Буквально через несколько месяцев положительное отношение к россиянам и к России – это 2-3%. Правда, наши исследования, мы провели специальные методические эксперименты, которые показали, что где-то 4-6% российско-ориентированного населения не хочет принимать участие в опросах. То есть, возможно, сейчас осталось, может быть, 10-12% людей, которые, несмотря ни на что, продолжают положительно относиться к России. Ну и мы это видим, собственно говоря, и на оккупированных территориях.
А до большого вторжения что отвечали про Крым и Донбасс, перспективы возвращения? В том духе, что надо вернуть, но мирным путем?
Я точно сейчас не помню разные варианты этого, но Крым и Донбасс никогда не признавался частью России, и речь шла, конечно, в основном о дипломатических путях, потому что идея вернуть его военным путем, она возникла только после 22 года, после широкомасштабной войны.
Если говорить про большое вторжение после февраля 2022 года, как вы делаете замеры? Это телефонные обзвоны, правильно?
Ну, телефонные опросы, они начались еще во время ковида, потому что оказалось, что это невозможно. Поэтому была изменена технология. И, в общем-то, главным сейчас для Украины основным методом являются телефонные опросы. Хотя возобновились и face-to-face интервью. И на наиболее сложных проектах мы делаем эту комбинацию. Один из основных вопросов, который обсуждается, и я выступал на разных конференциях в разных странах онлайн, в которых больше всего вопрос был о том, насколько эти данные сохраняют репрезентативность и о чем они вообще говорят и какая ошибка. В общем-то, мы провели различные методические эксперименты, разные исследования, поскольку всегда мы, в общем-то, изучали наявное население, а не постоянное. Потому что все время несколько миллионов людей работало за границей, мы их не изучали. Поэтому основная масса людей, которая выехала, сначала 8 миллионов, потом 2 вернулось, там 6 миллионов, она, в общем-то, не входит в нашу генеральную совокупность, и очень многие вещи нет смысла спрашивать. Скажем, готовы ли они к перебоям электроэнергии и так далее. Поэтому фактически у нас две группы есть, и их нужно исследовать отдельно. Их спрашивают о том, готовы ли они вернуться, при каких условиях. Что касается той части, которая живет на территории Украины, то доступно для опроса приблизительно 91-94% То есть наши данные репрезентативны для где-то 91-94% населения Украины, которое контролируется Украиной.
Небольшое уточнение. Вы про это упоминали, про отказывающихся отвечать. Есть ли там какая-то заметная динамика или нет? Сколько примерно отказывалось, столько и продолжает?
Дело в том, что сам процент отказывающихся, он не меняется. По всей видимости, часть людей, наоборот, стала с большей готовностью отвечать. Но когда мы проводим специальные исследования, например, мы взяли исследование, которое у нас закончилось за неделю до начала широкомасштабной войны в феврале, провели второй опрос и посмотрели, кто чаще отказывается. Вот один из результатов оказалось очень быстрое нивелирование языковых различий и территориальных в отношении к России, к НАТО и так далее. А вот те, кто был положительно настроен по отношению к России, среди них число отказов выросло, вот я уже сказал, от 4 до 6% по разным индикаторам. Например, вот у нас там индикаторы: Украина и Россия должны объединиться в одно государство. На 4% больше людей отказалось среди людей, которые поддерживали эту точку зрения в феврале 2022. Так что в целом ошибка возросла, репрезентативность уменьшилась, но все равно вот те показатели, которые мы меряем, они показывают, особенно когда речь идет о динамике процессов, о ней можно что-то сказать. Если, скажем, у нас 80 или 90% высказывают ту или иную точку зрения, то, может быть, это не 90, а минус 6. То есть это все равно не меняет качественно результаты.
Давайте поговорим про вопросы, которые ваш институт задает, о возможности территориальных уступок Российской Федерации частичных, или имеется в виду то, что занято, да, российской армией, или полных с точки зрения Владимира Путина, ну, то есть Крым и вот эти аннексированные территории, или там то, что занято, да, сейчас фактически российской армией. Про поддержку президента у вас есть вопросы даже о ресурсах Украины и России, как респонденты смотрят, исчерпываются или упрощаются противника у Российской Федерации ресурсы или нет, кажется, что Россия может долго продолжать. Как бы вы описали вот эту дилемму, что ли, которую вы ставите перед опрашиваемым, потому что это, ну, очевидная дилемма?
Ну, во-первых, я все-таки хотел бы вернуться к тому, что вы говорили о опросе Гэллопа, потому что я посмотрел как раз, как это изложено на сайте «Медузы», и вот название, которое вы прочли, и мне кажется, что они вот не соответствуют тем данным, которые изложены в самой статье. Что касается того, что украинцы выступают за переговоры, они все время выступали за переговоры, поэтому в той формулировке действительно их стало больше, которые спрашивал Гэллоп. У нас был вопрос: как вы думаете, должна ли Украина вступить в переговоры с Россией для попытки достижения мира? Просто если мы не ставили альтернативой или продолжать войну до победного конца, то у нас, начиная с 22 года, было 60%. Потом, после успехов Украины, этот процент уменьшался до 30%. Потом, после наступления, которое было явно с завышенными ожиданиями, стало расти этот процент: 33-42, сейчас 57, то есть было 59, стало 57. То есть готовность вступать в переговоры с Россией была всегда те же приблизительно 60%, что и в начале войны. Так что особенно динамики не было. То же самое в данных, которые приводятся, говорится о том, что как-то драматизируются результаты этого опроса. Мы опросы проводим регулярно и каких-то не видим таких вот драматических изменений, хотя в течение последнего года, собственно, они начались после неудавшегося, надо сказать, контрнаступления. Было ожидание, что будет то же самое, что было с освобождением огромных территорий, а ничего из этого не получилось. Поэтому, начиная вот с этого, постепенно идет уменьшение уровня оптимизма и увеличение готовности вот к территориальным уступкам. Что касается статьи Гэллопа, то там сказано, что в самом начале войны о необходимости вести боевые действия говорило 73%, потом 63%, и сейчас вот 38%. И среди тех, кто считает, что страна должна как можно скорее начать переговоры, 52% полагают, что она должна быть открыта к некоторым территориальным уступкам как часть мирной сделки. Но тут нигде не сказано, что эти 52% от этих 52% — это 27%. То есть эти же данные можно интерпретировать таким образом, что несмотря на 3 года изматывающей войны, 73% населения против территориальных уступок. И дальше сказано, что само понятие итоговой войны для украинцев в 2024 тоже резко начало меняться. Если в 2022 и 2023 абсолютное большинство, 92 и 93%, говорили о победе, как о возвращении к границам 91 года, то сейчас такого мнения придерживается 81%. Но, во-первых, 81% — это тоже абсолютное большинство. И если было 92%, а стало 81%, то что это называется резкие изменения? Что тогда постепенные, медленные изменения? Думаю, мне кажется, что как-то вот эта статья несколько алармистская и драматизирующая ситуацию. Поэтому готовность к переговорам была все время. Вопрос в том, что готовность к уступкам территориальным, она была все время только 10%. У нас формулировка была такая: с какими следующих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с Россией вы согласны? То для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. Или ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше и будут угрозы независимости Украины. И тут, начиная с мая 22-го, когда мы начали исследования, мы их начали не сразу, где-то 3 месяца институт не работал, мы меняли серверы, меняли технологию, которая позволила бы потом восстановить работу. И было 10, 8, 8, 9, 10 — это вот все измерения до октября 23 года. И уже после контрнаступления этот процент начал расти. В октябре 23-го 14%, в декабре 23-го 19%, в феврале 26% и в мае 24-го 32%, и сейчас приблизительно столько же, 33%. Это, кстати, больше, чем 27% у Гэллопа. И, кстати, последние с мая по сентябрь изменений пока нету, хотя мы предполагали, что будет дальнейшее увеличение числа тех, кто готов отказаться от территории. Но, видимо, Курская область и какие-то другие, пока, видимо, этот вот баланс не нарушен, и какая-то есть устойчивость все-таки. И поэтому этот процент пока что не растет. Может быть, он дальше будет расти, но постепенно, а не резко, если ничего не будет происходить такого неожиданного на фронте. Я бы хотел еще тоже заметить, что означает готовность к территориальным уступкам. Дело в том, что если проводить исследования и качеств, и фокус-группы, и понимание территориальных уступок, сейчас больше значит это не согласиться с тем, что эта часть принадлежит России. Соглашение с этим, вот, скажем, в формулировке Путина проверяли, и это около 4% населения. Это означает отложить освобождение на будущее. То есть фактически согласиться с временной оккупацией на данный момент для того, чтобы потом решать эти вопросы путем переговоров. И разные наши заказчики, мы проводили до войны где-то от 100 до 150 проектов в год, и сейчас большая часть их — это зарубежные заказчики. Они пытаются нащупать различные варианты соглашения, которые бы устраивали украинцев. Скажем, вот Тимоти Гартон-Эш заказывал исследование, в котором был вариант, касающийся Крыма, и речь шла о том, что если Крым перейдет под протекторат ООН на 15 лет, и после этого уже будет решаться вопрос, кому он принадлежит. Такой вариант, например, поддержало большинство населения Украины. Поэтому, когда люди соглашаются на территориальные уступки, большая часть из них понимает это так, что мы их юридически не признаем территориями России, а скорее откладываем вопрос на будущее.
Гарта Нэш, исследователь британский, и небольшое уточнение про границы компромисса вы сказали, но если делить на когорты украинское общество, где готовность принять мир с вот этими оговорками, тяжелый, да, по большому-то счету мир, выше, а где выше бескомпромиссность, и верно ли говорить, что традиционные представления, очень большие кавычки тут нужно поставить, о пророссийском юго-востоке Украины, они уже больше не актуальны?
Вот как раз наибольшие изменения, которые произошли, это то, что у нас вот все время была очень большая дифференциация между Западом, Центром, Югом и Востоком. Поэтому во время всех выборов это было как бы основным противоречием, которое обсуждалось, и поддержка были партии провосточные. Но сейчас фактически стерлись по подавляющему большинству показателей, которые мы измеряем, различия между центром, Западом, Востоком и Югом. Геополитические отношения к России, отношения к Европейскому Союзу, к НАТО особенно большие изменения. Потому что к НАТО даже вот после 2014 года, после захвата Крыма, отношение к НАТО изменилось резко. В целом, если был референдум, большинство проголосовало бы за НАТО, но с очень небольшим преимуществом. У нас тогда, кстати, была встреча социологов с руководителем направления интеграции, и социологи как раз говорили, что проводить сейчас референдум, небольшая мобилизация на Востоке, и большинство выскажется против. Потому что и на Юге, и на Востоке не очень большое большинство, но большинство было против НАТО. И сейчас эта ситуация изменилась. Причем мы имеем как бы две классификации регионов. Мы спрашиваем, где вы были до 24 февраля 2022 года и где вы сейчас проживаете.
Потому что много перемещенных лиц внутри страны.
Потому что очень много перемещенных. Треть населения фактически изменила место жительства. Однако и те, и другие различия, они стали практически несущественными. То же самое стало с языком русскоязычный, украиноязычный, которые очень существенно отличались. Сейчас эти изменения стали очень небольшими. Ну, отношение к языку осталось существенным. Изменением отношения там к запрету классики. Но к основным каким-то показателям оно практически стерлось. У нас возникли, конечно, новые проблемы, и новая социальная дифференциация сейчас возникает на основе того, где вы были и что вы делали во время войны. И большие группы людей, те, кто уехали, те, кто на оккупированных территориях, внутренне перемещенные лица и те, кто воюет. В общем, возникли новые группы, новая социальная дифференциация, между которыми возникает некоторая социальная напряженность, которую мы отслеживаем и которая нас волнует. Но вот эти вот старые линии разлома, можно сказать, они стираются или почти стерлись.
А уехали за границу — это не новая линия разлома? Я без осуждения какого-либо говорю, но если ты уехал в Европу, и у тебя нет перспективы, что в твой дом прилетит ракета, твой ребенок не знает или уже мог забыть, хотелось бы, чтобы забыл, что это такое, если у тебя батареи не холодные, из крана горячая вода, ты можешь быть интуитивно, так кажется, более воинственно настроенным и можешь думать, что, ну да, нужно все-таки довоевать до каких-то более приемлемых вещей, меньше уступить Путину. Даже если у тебя близкие воюют, тем более если они погибли, повторюсь, это тебя больше радикализует, это по-человечески могло бы быть понятно, но это чисто умозрительные такие интуитивные рассуждения. Есть вот эта вилка между «вы сидите в Европе, а меня, может, как это в Украине-то говорится, в бусик потащит, да, ТЦК?»
Ну, в общем-то, мы опросы проводим в основном населению, которое проживает в Украине. Причем, если раньше мы и на оккупированных территориях много проводили опросов, то потом стали отключать украинских операторов, и у нас сейчас телефонных опросов нет, ну и это стало небезопасно для респондентов. Сейчас есть социологи, которые работают на оккупированных территориях, и есть компания, которая проводит опрос россиян, но это специальными методами, и это сюда не относится. Поэтому тех, кто за границей, мы тоже опрашиваем, но мы таких вопросов им не ставили. В основном наши вопросы были это планы на возвращение, насколько они там адаптируются и так далее. Потому что с каждым месяцем все больше и больше людей адаптируются, там И для Украины это очень болезненно. Мы теряем намного больше людей, которые не вернутся за этот счет, чем там на поле боя. Каждый месяц это может быть около 100 тысяч людей, которые не вернутся. Потому что было 8 миллионов. Те, кто хотел вернуться, скорее всего, вернулись, потому что сейчас 6 миллионов. И по началу в вопросах 2022 года 75% собиралось вернуться. Сейчас, по нашей оценке, из этих 6 миллионов, скорее всего, вернется только треть. Это если война быстро закончится. Потому что вот две трети уже пытаются получить гражданство тех стран, где они находятся.
Ну да. Где работать, как жить, и если ты устроился, это очень понятно. Про недовольство я хотел бы вас спросить, украинского общества, чем недовольны? И в частности, когда вы говорили про фундаментальные вещи, про отношение к НАТО, про изменившееся отношение к России и больше нет деления на российское правительство и российский народ, отношение к Западу, можно там тоже зафиксировать какое-то недовольство? Могли бы помогать больше? Мы бьемся за свободный мир здесь, на переднем краю. Простите, что повторяю эти штампы, которые в Украине часто говорят, но тем не менее. Это в общественном мнении находит отражение, что Запад нас подводит?
Ну, я, кстати, не закончил ответ и на предыдущий вопрос, потому что вы там упомянули отношение к тем, кто уехал, то в Фейсбуке довольно резкие высказывания. Статистически, когда мы спрашиваем об отношении к тем, кто уехал, то 90% относятся положительно или нейтрально. Но если разбивать это на различные категории, то в основном речь идет о женщинах с детьми, которые уехали. Если говорить о мужчинах, то это уже 75% относится положительно. И тут есть вот проблема, потому что нужно, чтобы был, кроме всего прочего, еще вот хороший климат по отношению к тем, кто уехал, потому что они же переписываются, они в социальных сетях, и люди могут думать, что, может быть, их не очень-то и ждут. И для возвращения их очень важно сохранить положительные отношения и не только условия для работы и прочее, но и социально-психологический климат. Что касается европейцев, то различные вопросы, которые задавали, отношения к разным странам, например, они выстраивались по двум параметрам довольно четко. Это все-таки помощь, которую оказывают. Чем больше оказывали помощь, тем лучше отношение к этим странам, так же, как к политикам. Но не только материальный объем этой помощи, но и высказывание, и такая вот моральная поддержка. Например, Эстония, которая намного меньше помогает по общему объему, чем Соединенные Штаты, она опережает Соединенные Штаты в этой иерархии стран. И, конечно, это отношение меняется, когда оказывается, что, например, страны, которые поддерживают Россию, Иран или Северная Корея, они выделяют оружие и не требуют, чтобы Россия этим оружием била только по своей территории. Они присылают своих солдат, то есть никаких при этом вот не возникает проблем. А тут каждый новый вид оружия, сроки эти, они вымучены. И, скажем, 7 месяцев, например, не поступало оружие, на которое вещали, на которое рассчитывалось. Кстати, в этот период и началось наступление России в Донецкой области. Поэтому это все ухудшает отношения. Хотя вот при опросах все-таки люди понимают, что нам не обойтись без этой поддержки. Поэтому вопросы, которые мы задавали, показывают, что при этом все равно остаются благодарными за эту поддержку. То есть такое вот отношение, конечно, несколько ухудшилось, но продолжает оставаться позитивным, ну и желание вступить в Европейский Союз уменьшается.
Если говорить про недовольство чем-то или кем-то внутри страны, как это можно сформулировать и насколько это заметно? Опять же, я говорю скорее про динамику, про изменения, про тренд.
Внутри страны после начала широкомасштабной войны произошел процесс, который социологи называют объединением вокруг флага. То есть повысилось доверие и улучшилось отношение к президенту. К президенту вообще как бы зашкаливание для Украины — это очень такое редкое явление. К правительству, вообще к государству. Видимо, стали больше ценить то, что было. Удивительно также то, что до войны было очень критическое представление о перспективах Украины. и очень низкая оценка уровня развития и всего прочего. Вот эти все оценки, они подскочили. Уровень счастья мы даже не решались какое-то время мерить, потому что решили, что будут говорить, что вы над нами издеваетесь, тут война, вы про счастье спрашиваете. Но оказалось, что уровень счастья остался приблизительно таким же. Мы это интерпретируем таким образом, что вот эти субъективные показатели, например, тот же уровень счастья, это как дробь, где в числителе обеспеченность с различными, там, не только материальными, но тем, что ты хотел достичь. Если у тебя, допустим, супруг или супруга, образование. В общем, числители — это твои достижения, а в знаменателе — это уровень притязаний. И вот этот уровень притязаний очень сильно упал. Если близкие рядом, если у тебя никто не погиб, то ты доволен тем, что есть. Мы это замеряли просто конкретно в цифрах, вот сколько нужно для того, чтобы вы жили, достаточно ли вам того, что вы получаете, и тогда все эти показатели. Ну, и, скажем, доверие к президенту было 90%. Но постепенно, и особенно после осени 23-го года, опять же, вот события на фронте, возможно, просто время, потому что вот это объединение вокруг ралли, которое фиксировали в разных других странах, оно там длилось около полугода. Тут это началось через 2 года. Началось увеличить рост недовольства и, скажем, отношение к тому же Зеленскому было 90%, в декабре уже 77%, потом в этом году, в феврале, 64%. Ну и последнее время около 60, хотя там есть разные данные, есть некоторые методологические, трудно сказать, когда включают или не включают, то меняется процент тех, кто доверяет. Поэтому в некоторых исследованиях не 60, а 50. Ну, во всяком случае, пока что более-менее стабильно. А вот что касается правительства или парламента, то уже снизился этот поддержка до уровня довоенного. Ну и политики, противники Зеленского, которые как-то еще сдерживали себя первые 2 года, когда оказалось, что война затягивается, тоже начали какую-то вот активность, критику Зеленского. И очень часто эта критика вообще бессосновательная, без каких-либо причин, а просто вот такое вот негативное высказывание отношения, что в условиях, когда практически невозможно осуществить выборы, большого смысла не имеет. Поэтому сейчас некоторое такое недовольство происходит. Что касается какими конкретными вещами, ну, прежде всего, вопросы мобилизации и справедливости мобилизации. Это то, что многих касается, и по этому поводу дискуссионные вопросы. Ну и вопрос коррупции, который тоже актуальный. Хотя мы изучаем коррупцию регулярно, и у нас единственное исследование, которое изучает не только восприятие коррупции, но и реальный опыт коррупции. Потому что мы сделали банк данных, собрали 60 исследований в Украине, они все изучают восприятие. Восприятие коррупции зависит и от реального опыта, и от того, как работают средства массовой информации, и от событий. И людям очень трудно отличить, где есть борьба с коррупцией, а где коррупция. То есть реальный опыт коррупции уменьшается. Другое дело, что когда говорят о высоком уровне коррупции, то обычно имеют в виду высшие органы власти. И наши обычные респонденты, они не имеют дела с высшими органами власти. Поэтому они судят по резонансным всяким случаям. И когда государство начинает больше бороться с этим, то возникает больше таких случаев, и кажется, что коррупция растет. У нас, например, после ухода Януковича, когда вообще контролировали все средства массовой информации, о коррупции ничего не писали, то восприятие коррупции резко возросло, потому что после этого о коррупции стали писать все, кто угодно. Коррупция сейчас тоже предмет для недовольства, хотя, на мой взгляд, очень трудно отличить. И непонятно, она выросла такая же или меньше, потому что государство стало больше бороться, и поэтому, возможно, это признак того, что с ней борются больше.
Предлагаю понемножку подводить итоги и понимаю, что вопрос звучит совсем наивно, но не знаю, как его сформулировать. Я вас поэтому еще уточняюще спрашивал про тех, кто отказывается отвечать. Не для того, чтобы там какую-то пятую колонну искать, а для того, чтобы попробовать понять, можно ли зафиксировать, насколько украинское общество устало от войны, насколько оно стало апатичным, изнуренным войной. Судя по тому, что вы говорите, не стало, но, может быть, вы могли бы сформулировать это с цифрами в руках, опять же, менее интуитивно, более фундированно, обоснованно?
Ну, конечно, люди устают от войны. Но дело в том, что нет особенных и альтернатив. Потому что вот опросы показывают, что когда мы спрашиваем о том, как вы думаете, каковы цели России, первые два пункта там — это геноцид украинского народа, физическое уничтожение, и второе — это уничтожение государства. Поэтому просто некуда деваться. Мы спрашиваем, сколько времени вы готовы терпеть войну. И в мае 22-го 71%, потом 23-й 73%, февраль 24-го 73%, май 24-го 72%. То есть фактически готовность терпеть войну не менялась буквально вот до последних полугода. А сейчас 63%. То есть произошли изменения, хотя 63 столько, сколько нужно будет, а еще 6, там, 1 год, то есть где-то около 70. Поэтому динамика есть, но вот не так, как вы пишете. Резкое изменение. Долго ее вообще не было, и были готовы теперь столько, сколько угодно. Сейчас произошли некоторые изменения, но большинство... 63-70% продолжает считать, что они могут терпеть столько, сколько нужно. Ну и во многом еще потому, что нет альтернатив. Мы не сказали важную вещь, может быть, что вот во всех этих переговорах мы там проверяли разные пакеты, то важно то, какие будут гарантии этого мира. Потому что украинцы, они за мир, но опыт Минских соглашений и, собственно говоря, и Будапештские соглашения показывают, что вопрос в гарантиях, что нет смысла вот на таких условиях договариваться, они ничего не дают. Если Украина разоружается и не получает вот разные условия, которые есть, а дает территории, и что? И что мешает дальше продолжать войну или через год, или через два? Поэтому вопрос вот гарантий для вступления в НАТО или каких-то других видов. Гарантия, он является вот ключевым. Когда мы добавляем, скажем, вступление в НАТО, то на 20% больше тех, кто согласен на те или иные формы. Вот это один из ключевых вопросов готовности к территориальным уступкам.
В качестве последнего вы по делу критиковали «Медузу». Но я могу объяснить, почему журналисты хотят таким образом срезать углы и вычленить вот как раз тенденцию. Потому что есть и ощущение, и все-таки социология, исследования это показывают, что 24-й год стал временем, когда другая динамика стала заметна. И весной 24-го года, можно вспомнить, был опрос про полную победу. Да, там было снижение числа людей в Украине, которые отвечали так, что ну да, вот заявленные цели — выйти к границам 91-го года поддерживаю. Многие интересующиеся думают, не случился ли перелом в настроениях, как будто ищут его. Как это правильно описать? Весь наш разговор был о том, что это никакой не перелом. Верно назвать это эрозией сплочения, которое было в первые месяцы после большого вторжения, и не может никакой энтузиазм длиться бесконечно. Он и так длился пару с лишним лет.
Ну, что касается сплочения, то уровень сплочения продолжает быть все равно очень высоким. Он существенно выше, чем был до войны. И разница меньше по разным другим показателям. И вот эти новые линии социальной дифференциации пока еще не являются такими, в общем-то, резкими и существенными. Хотя это как бы беспокоит. И, на мой взгляд, нужно уже сейчас с этим постоянно работать. Но то, что украинцы больше настроены на компромиссы, они как бы реально оценивают ситуацию и видят, что происходит. И в этом смысле, конечно, они готовы на определенные компромиссы и в основном на то, чтобы отложить вопросы решения о территориях на потом и чтобы получить какие-то гарантии, что Украина сохранится как независимое государство и что войны больше не будет.
Переломом не называем.
Данных тут нет про перелом. И это медленные изменения с 90 до 80 или вот с 72 до 63 за год. Это не являются такими изменениями. Вот резкие изменения, это, скажем, после захвата Крыма, когда 90% положительно относилось к России, а после этого стало 30%. Буквально за несколько месяцев. Это вот просто катастрофические изменения. Есть другие резкие изменения, но в данном случае не резкие изменения, а это постепенные.
Спасибо огромное, Владимир Ильич.
Всего хорошего. До свидания.
Это был Владимир Панемота, социолог и президент Киевского международного института социологии. В описании к этому эпизоду вы найдете ссылку на материал, который не так давно вышел в «Медузу» и озаглавлен следующим образом. Украинцев ждет особо тяжелая зима из-за уничтоженной Россией инфраструктуры. Есть вероятность, что люди будут умирать от холода в своих домах. Как им помочь? И в этом тексте мы предлагаем проекты, которым, как представляется, можно доверять и которые, если вы перечислите им деньги, помогут гражданам Украины. Первым там идет сбор под названием «Давайте». Это проект, в котором «Медуза» участвует наравне с другими медиа из России, службы поддержки и «Дождем». Можете прибегнуть к участию в этом сборе, например, если считаете нужным. Да, в этом месте я, конечно, обычно говорю о том, как «Медуза» нуждается в деньгах и о том, что нам никуда без вашей поддержки, но в этот раз хочется все-таки акцент поставить на другом, на помощи мирным гражданам. Спасибо, что слушали. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До встречи.